17. Освободившись от общества Леандра и исходившей от него властной силы, которая всегда выводила ее из равновесия, Алисия задвинула щеколду, встала под душ и минут 40 расслаблялась в клубах теплого пара под струями горячей воды. Смывая с себя усталость и дневные заботы, она не удосужилась включить электричество, довольствуясь слабым светом, проникавшим сквозь окошко ванной комнаты. Наверное, котлы Испании были погребены где-то в недрах преисподней, и гудевшие металлические трубы за стенами выводили гипнотическую мелодию. Почувствовав, что скоро кожа начнет слезать с нее лоскутами, Алисия закрыла воду и постояла немного в ванной, прислушиваясь к звукам капели из крана и шуму проезжавших по Гран-Виа машин. Позднее, завернувшись в полотенце и взяв бокал белого вина, она растянулась на кровати с пухлым досье, которое вручил ей утром Хильда Портера, и папкой с угрожающими письмами министру Вальсу, возможно, написанными Себастьяном Сальгадо или погибшим, по неподтвержденным данным, Давидом Мартином. Алисия начала с изучения досье, сопоставляя все, что увидела и услышала за день, с официальной версией полицейского управления. Как обычно, когда речь шла о полицейских рапортах, их содержание представляло небольшую ценность. Интереснее всего было то, что оставалось за скобками. Официальный отчет по делу о предполагаемом покушении на министра в Обществе изящных искусств был в своем роде шедевром, полностью скроенным из диковинных предположений, не подкрепленных фактами. В донесении не было зафиксировано ни одного бесспорного подтверждения слов Вальса, который якобы заметил среди публики в зале неизвестного человека, угрожавшего расправиться с ним. Особый колорит делу придавали так называемые показания одного из предполагаемых свидетелей предполагаемого покушения, о предполагаемом злоумышленнике, которого предположительно видели за кулисами, причем половину его лица закрывало подобие маски. Алисия фыркнула с отвращением.
«Вот только Зорро нам не хватало», — пробормотала она.
Вскоре ей надоело возиться с документами, явно сфабрикованными, чтобы придать досье пристойный вид, выдав его за материалы оперативного расследования. Она отложила папку в сторону и решила ознакомиться с анонимными посланиями. Алисия насчитала около дюжины листков желтоватой бумаги с россыпью витиеватых каракулей. Письма были короткими, самое пространное из них состояло всего из двух скупых абзацев. Их писали старой ручкой, перо выпускало чернила неравномерно, из-за чего толстые, насыщенные линии тесно соседствовали с едва заметными штрихами, порой напоминавшими царапины на бумаге. Нетвердая рука, наверное, мешала выводить слоги слитно, и потому казалось, будто текст набирали букву за буквой. По содержанию, смыслу и стилю письма повторялись практически дословно. Автор напоминал о правде, детях смерти и встрече у входа в лабиринт. Вальс получал анонимки много лет, и лишь недавно нечто побудило его к действию.
«Но что?» — прошептала Алисия.
«Ответ почти всегда нужно искать в прошлом. Простая истина стала одной из первых, вынесенных ею из уроков Леандра. Однажды, возвращаясь с похорон кого-то из руководителей бригады социальных расследований, наставник произнес эту фразу. Алисия сопровождала Леандра по его настоянию, поскольку он рассматривал подобный опыт как часть профессиональной подготовки. Основная мысль Леандра заключалась в том, что прошлое человека, начиная с определенного момента жизни, безусловно предопределяет его будущее.
«А разве это не очевидно?» — с недоумением спросила тогда она.
«Ты удивилась бы, узнав, как часто люди ищут в своем настоящем или будущем ответы, которые находятся в прошлом». Леандро питал склонность к сентенциям. В тот момент Алисия решила, что он имел в виду покойного или даже самого себя и ту темную волну, которая вынесла его на берег власти, как и многих других почтенных людей, авторов мрачной архитектуры государственной системы. Избранных, как их стали называть со временем. тех, кто вечно плавал в мутной воде, подобно отбросам. Плеяду победителей, казалось, рожденных не женщиной, а появившихся из гнили, толстым слоем растекавшейся по городам и весям, как река крови, хлеставшая из водосточных труб. Алисия осознавала, что позаимствовала образ из книги, найденной в кабинете Вальса. Кровь, сочившаяся из водостоков, постепенно затопила улицы. Лабиринт. Алисия уронила письма на пол и закрыла глаза. Холод в венах от ядовитого лекарства всегда открывал мрачные тайники в ее сознании. Такую цену она оплатила за избавление от боли. Леандра знал об этом. Понимал, что под покровом холода, куда не проникала боль, она обретала особые способности видеть сквозь сумрак, слышать и ощущать то, что прочие не могли даже вообразить, прикасаться к тайнам, которые другие считали надежно погребенными. Леандра чувствовал, что всякий раз, когда Алисия погружалась в глубину черного омута и возвращалась с трофеем в руках, она оставляла там, на дне, часть души и кожи. И ненавидела его за это. Ненавидела с яростью, со страстью существа, знающего, кто его создал и кому оно обязано своими страданиями. Алисия резко встала и направилась в ванную комнату. Открыв маленький шкафчик за зеркалом, увидела ряд флаконов, выстроенных как по ниточке, которые оставил ей Леандра. «Его награда!» Алисия сгребла в горсть склянки и с силой швырнула их в раковину. Прозрачная жидкость вытекла из разбитого стекла.
«Сукин сын!» — пробормотала она.
И почти сразу затрезвонил телефон в комнате. Несколько мгновений Алисия разглядывала свое отражение в зеркале. Она ждала звонка. Вернувшись в спальню, подняла трубку и, не сказав ни слова, стала слушать. «Нашли машину Вальса», — сообщил Леандро. Алисия хранила молчание.
«В Барселоне?» — наконец произнесла она.
«Да».
«И никаких следов Вальса?»
«Как и его телохранителей». Алисия присела на кровать, отрешенно уставившись на рассеянный свет, проникавший сквозь стекло с улицы.
«Алисия, ты еще слушаешь?»
«Я выезжаю первым утренним поездом. Кажется, он уходит с вокзала Аточи в 7 часов».
Она услышала вздох Леандро и представила, как он вальяжно разлегся на кровати в апартаментах Паласа.
«Я не уверен, что это хорошая идея, Алисия».
«Вы предпочитаете полностью предоставить дело полиции?»
«Меня беспокоит, что ты будешь одна в Барселоне. Не самое безопасное место для тебя».
«Ничего страшного не случится».
«Где ты остановишься?»
«А где мне еще останавливаться?»
«Квартира на улице Авиньон», — со вздохом произнес Леандро. «Почему бы не поселиться в хорошем отеле?»
«Там мой дом».
«Твой дом здесь».
Алисия обвела взглядом комнату, служившую ей тюрьмой, последние годы. Только Леандро могло прийти в голову назвать этот облезлый саркофаг домом.
«Варгас уже в курсе?»
«Новость поступила из полицейского управления. Если он пока не знает, то наверняка услышит рано утром».
«Еще что-нибудь?»
В трубке раздалось тяжелое дыхание Леандро.
«Я хочу, чтобы ты обязательно звонила мне каждый день».
«Договорились».
«Обязательно».
«Хорошо. Спокойной ночи».
Алисия собиралась положить трубку, когда из телефона вновь раздался голос Леандро. Она опять поднесла трубку к уху.
«Алисия...»
«Что?»
«Будь осторожна».